Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Ираке жертвами обстрелов и взрывов в 13 городах стали более 100 человек, около 200 ранены. В Москве суд назначил на 30 июля рассмотрение по существу дела в отношении участниц группы «Pussy Riot». В Башкирии по обвинению в экстремизме к условным срокам заключения приговорены 5 администраторов интернет-сайта. Число жертв обстрелов и взрывов в Ираке превысило 100, около 200 человек ранены. Были нанесены удары по военной базе около городов Дюлюя и Таджик, северо от Багдада. Там погибли около 40 человек. Взрывы и перестрелки произошли в городах Саадия, Хан-Бени-Саад, Киркук, Туз-Хурмату и Дибис, также к северу от Багдада. В Багдаде был взорван заминированный автомобиль. Зафиксировано 21 нападение в 13 городах. По сообщениям из Ирака, сегодняшний день стал самым кровопролитным за последний год. Власти возлагают ответственность за случившееся на Аль-Каиду после того, как в воскресенье ее организация в Ираке выступила с угрозой новых нападений. В Башкирии третьи сутки продолжается массовая акция протеста заключенных в колонии, расположенной под городом Салаватом. По данным правозащитникам, более 600 заключенных отказались принимать пищу в столовой колонии в знак протеста против произвола администрации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Артур Асафьев.
Непосредственной причиной возмущения стала гибель заключенного Сергея Лосько. По официальной версии, Лосько умер от приступа сердечной недостаточности. Вот что рассказал член общественной наблюдательной комиссии Станислав Урманцев, добившийся встречи с избитыми заключенными.
Нам привели этих людей. Везде их трое не могли сидеть. Показали синяки от копчика до середины икр.
В знак протеста против избиений несколько заключенных, содержавшихся в одиночных камерах, нанесли себе многочисленные порезы. Говорит сотрудник пресс-службы УФСИН Башкирии Глеб Полиновский.
Сообщение тех людей, которые называют себя правозащитниками, о том, что смерть наступила в результате побоев, не соответствует действительности. К осужденному действительно применялись спецсредства, палка резиновая.
Расследованием причин гибели заключенного Сергея Лосько, попытки суицида со стороны его сокамерников и массового отказа заключенных от приема пищи занимается Управление Следственного комитета по Республике Башкортостан. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Хамунический суд Москвы назначил сегодня на 30 июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении участниц панк-группы «Pussy Riot». Суд также отклонил все ходатайства адвокатов. Защита просила вернуть дело в прокуратуру, а также вызвать в качестве свидетелей президента России Владимира Путина и патриарха Московского всея Руси Кирилла. Суд также отказался изъять из дела третью экспертизу, которая признала в действиях участниц «Pussy Riot» мотивы ненависти к верующим. Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве. Их задержали в марте вскоре после скандального панк-молебна в храме Христа Спасителя. На прошлом заседании суд продлил арест подсудимых на 6 месяцев, до января будущего года. У здания Хамовнического суда Москвы сегодня были задержаны двое участников пикета в поддержку подсудимых. Музыканты американской группы Red Hot Chili Peppers, выступившие накануне в Москве в рамках мирового турне, написали письма в поддержку участниц группы Pussy Riot. Вокалист группы Энтони Кидис на концертах в Петербурге и Москве выходил на сцену в майке с надписью «Pussy Riot».
Радио «Свобода». Новости.
Депутат Госдумы, активный участник протестного движения Илья Пономарев, ответил сегодня на вопросы следователей по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. По словам самого Пономарева, он рассказал о роли каждого из организаторов акции «Марш миллионов», прокомментировал снятый на площади видеоматериал и нарисовал схему, как шли колонны, где была полиция. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Пономарев выразил надежду, что ему удалось убедить следователей в невиновности арестованных по этому делу активистов, которых он назвал заложниками. Сегодня же в следственном кабинете на допросе побывал активист «Другой России» Александр Аверин. Завтра на допрос вызван лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Всего по делу о беспорядках на Болотной в качестве обвиняемых проходит 14 человек. Суд в Башкирии сегодня приговорил к различным срокам заключения условно по обвинению в экстремизме, возбуждении ненависти, национальной вражды и призыву к массовым беспорядкам 5 администраторов сайта «Уфа Губернская». Суд установил, что подсудимые Николай Швецов, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Ильдар Габдрафиков и Константин Нестеров размещали на сайте экстремистские статьи, а также писали оскорбительные комментарии по отношению к башкирскому населению республики. Подсудимые вину не признали, намерены обжаловать приговор.
Ни одна из статей на веб-сайте не признана экстремистской. Как экстремистский был расценен только один комментарий под одной из статей. Мы обжалуем приговор в Верховном суде Башкирии в течение 10 дней. Я уверен, что решение районного суда будет отменено.
Заявил нашей радиостанции Габдрафиков. Строители трассы Петербург-Москва лишили самослав и экскаватор в результате поджога, рассказывает Вера Володина.
Магистраль через Химкинский лес строит северо-западная концессионная компания. Ее пресс-секретарь Сергей Ильинский сообщил, что материальный ущерб строители оценивают в 50 миллионов рублей.
На производственной площадке строительства новой скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург неустановленными лицами совершен поджог специальной строительной техники. Полностью выгорели и не подлежат восстановлению 2 специальных самосвала «Вольво» и гидравлический экскаватор той же марки.
Кроме того, «Автодор» утверждал, что 19 июля рабочему, не допускавшему на производственную площадку посторонних, неизвестные сломали руку. Лидер движения «Экообороны» Евгения Чирикова утверждает, экологи 6 лет ведут борьбу за лес на принципах ненасилия.
Принцип нашей работы – просто проходить, спрашивать документы. При этом были всевозможные атаки на людей, которые защищают Химкинский лес. Последняя такая чудовищная атака была на молодого юриста. После этого он попал в больницу.
Это был материал Веры Володиной.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мой гость, ректор Российской экономической школы, доктор экономических наук, член президентского совета по науке, технологиям и образованию и профессор Ельского университета Сергей Гуреев. Здравствуйте. Правда же?
Нет, не совсем правда. Нет, я не профессор Ельского университета. Это мой соавтор лекции, профессор Ельского университета, с которым мы вместе пишем колонку.
Пишите тексты.
Да. Спасибо большое, Анна, что пригласили меня.
Да. Значит, почему Сергей Гуреев, ну, помимо того, что, конечно, мы могли бы говорить об экономике, но будем говорить сегодня об образовании. Есть для этого информационный повод, потому что на нынешней неделе, 25 июля, состоится такое экспертное совещание, как я понимаю, открытого правительства с участием премьера, министров, в том числе министра образования, и будете вы обсуждать законопроект об образовании в Российской Федерации и программу до 2020 года. Правильно все, да?
Все абсолютно верно.
Да. Вот поэтому мы сегодня решили поговорить о том, как российское образование модернизировать, как сделать его конкурентоспособным, как привлечь молодых ученых и молодых преподавателей в вузы. В общем, все вопросы, которыми вам каждый день приходится заниматься. Но начну я с вопроса, в общем, вроде бы не имеющего отношения к образованию, а имеющего отношение к тому, о чем мы с вами говорили перед эфиром. Вот смотрите. Значит, очевидное же закручивание гаек в политике, хотя вы всегда говорите, что политикой не занимаетесь. Да, интернет. Ну как, тем не менее, вы входите во все вот эти вот структуры, которые имеют отношение все равно к политическим. Клевета, статья за нравственность, иностранные агенты, наконец, вот дело Пусси Райт, да. Законы, которые, несомненно, имеют отношение и к культурному коду, и к тому, что будет в будущем, и к ценностям в обществе, и к морали, и так далее, и так далее. Вот не кажется ли вам, что, ну, на таком фоне... Ну, не только общественным, не только политическим, но и общественным, который говорит об в целом архаизации сознания, ну, довольно как-то странно, ну, или не очень уместно сейчас разговаривать о развитии образования.
Вы знаете, мне кажется, наоборот, образование – это очень важный элемент современной культуры, и вы правильно говорите, что есть много... новых законодательных инициатив, некоторые из них уже стали федеральными законами, которые впрямую противоречат Конституции Российской Федерации. Мне кажется, что Конституция, которая определяет Россию как светское государство, государство без цензуры, государство с свободой слова, государство с равенством всех национальностей и всех сексуальных ориентаций перед законом. Там прямо написано, что дискриминация по любому признаку запрещена. Мне кажется, что учить людей читать Конституцию, понимать, что там написано, учить людей знать, что такое общечеловеческие ценности, учить людей критически относиться к мнению других людей, несмотря на их доминирующее положение в обществе. Мне кажется, это важная функция современного образования. И вот, в частности, в среду один из пунктов повестки дня – это обсуждение, например, вопросов, связанных с академической честностью, вопросов с плагиатом, списыванием и так далее и тому подобное. Да. Для меня это очень важный и болезненный вопрос. Я считаю, что нам нужно больше этого внимания уделять, и очень хорошо, что этот вопрос будет обсуждаться. Я сразу вам скажу, у меня есть точка зрения по всем по пунктам повестки дня, но в этой дискуссии я буду скорее модератором, точнее я буду модератором. Там, поэтому я скорее буду задавать вопрос, чем давать ответы.
Хорошо, значит, вот про академическую честность и про тему того, как вообще наука выглядит и в глазах ученых, и в глазах студентов, это понятная тема. И, кстати, ваша же мысль, наше образование готовит плохих граждан. Я же не случайно с этого начинаю, потому что это и вы говорите, что наше образование готовит плохих граждан, потому что объясняет студентам, что врать и воровать хорошо, и
Не преподаем,
но жизнь такова, и что коррупция и вранье приемлемы.
Да, вот это другой вопрос, что хотя мы говорим, что врать и воровать плохо, как показывают опросы, десятки процентов студентов российских вузов сталкиваются с взяточничеством прямо в своих вузах непосредственно. Больше половины, так или иначе, знают, что в вузах коррупция есть, в их вузах коррупция есть. Кроме того, плагиат, списывание – это действительно нарушение этики. И в этом смысле возникает очень неприятная ситуация, когда люди формируются как личности, когда им 18, 20, 22 года, они понимают, что можно говорить одно, а делать другое, можно врать, списывать и воровать, и это нормально. И это, конечно, катастрофа, потому что мы готовим граждан, которые верят в то, что все можно купить, что слово ничего не значит. Слово, которое мы даем друг другу, ничего не значит. Это, конечно, очень опасно для развития нашего гражданского
общества.
Хорошо,
а скажите мне, пожалуйста, как то, о чем вы говорите, и слова гуманизация, непрерывность образования, интернационализация, открытость, необходимая академическая честность, как это вообще соотносится с государственной программой? Я посмотрела на пункты, а также на закон. Угу. Вот про это, про все, там ничего нет.
Ну, вот об этом мы и будем говорить, да, со стороны экспертного сообщества есть большой спрос, например, на интернационализацию, потому что мы видим, что работодатели не удовлетворены тем, что российское образование не смотрит ни на глобальный рынок, ни на новые тенденции в мировом образовании. И поэтому российское образование нуждается в интернационализации, открытости и конкуренции. В госпрограмме ничего не сказано и про то, что нужно списывать или заниматься плагиатом. Вот, и поэтому нельзя сказать, что есть какая-то государственная политика по поводу того, что нужно заниматься плагиатом. Но если у вузов нет стимулов находиться в конкурентном международном поле, то у них, наверное, не хватит и стимулов бороться с этими неприемлемыми в нормальном обществе практиками.
Хорошо. Вы как ректор вуза, где, насколько я знаю, выгоняют за плагиат, так же, как и
да.
вышки.
Да.
И это вовсе не распространенная практика в российских вузах, к сожалению. Но даже предположим, что этому правилу последуют еще десятки университетов, хотя бы десятки. Но когда на постах депутатов, министров, всяких крупных бизнесменов оказываются люди, которые либо покупают диссертации, либо их откровенно ловят на плагиате, и они продолжают трудиться дальше, что бы ни делали российские вузы, и вы как ректор, от этого чистоты и даже никакие программы в этом смысле не помогут.
Вы знаете, я считаю неприемлемым тот факт, что люди занимают высокие, в том числе политические должности, будучи пойманными на плагиате, но я не считаю свою работу бессмысленной. Я считаю, что очень важно, чтобы диплом вуза, который я подписываю как ректор, соответствовал тем знаниям, которые мы пытаемся дать студенту, который получает диплом. И для меня важно, чтобы работодатели моих студентов, сами студенты, их коллеги в их будущей карьере знали, что мы отвечаем за качество нашего диплома. Тот факт, что люди получают кандидатские и докторские степени, списывая или покупая диссертации, или тот факт, что люди получают дипломы ведущих российских вузов нечестно, мне кажется, это всего лишь подрывает ценность этих самых дипломов и степеней. И это плохо. Это плохо, но я стараюсь на это повлиять, как могу, будучи членом всех этих сообществ. В среду мы будем говорить об этом с премьер-министром Медведевым, министром образования, министром по связям с открытым правительством. И возможно, что какие-то более продвинутые решения будут достигнуты. Кроме того, есть еще очень важная вещь. Мы говорили об интернационализации. Для меня, например, важным является тот знак, что со следующего года около 1000 российских граждан поедут учиться на магистерские и докторские программы в ведущие вузы всего мира. Почему я думаю, что это важно? Ну, они и так едут, но вот сейчас государство выделяет
это деньги. Ну да, как это делает Китай, как это делают очень многие страны.
Совершенно верно. Для меня очень важно, что государство скажет, это правильно и это хорошо, и мы готовы заплатить
принимая
за это деньги.
Принимая закон об иностранных агентах.
Да, это другой вопрос. Да? Но вот есть очень важный элемент. Многие люди не верят, что в других странах нет списывания. Или за списывание жестко наказывают. Вот. И вот те люди, которые поедут учиться в американские или европейские вузы, для них, мне кажется, это обучение будет доказательством того, что можно жить по-другому. Можно жить на меритократических конкурентных принципах, можно жить, когда за списывание плагиат выгоняют. Мне кажется, вот это будет важным элементом. Потом для этих людей будут созданы стимулы, чтобы они вернулись, и таким образом в России будет создаваться критическая масса единомышленников, которые считают, что подделывать дипломы, списывать и воровать чужую интеллектуальную собственность нехорошо.
Это 1000 человек?
Сейчас речь идет о том, что будет пост в следующем году. 1000 – это не очень много, но
очень
это
много
гораздо,
для страны.
Гораздо больше,
учитывая,
гораздо
что там
больше чем ноль.
Да, нет, это понятно. А студенты каких вузов уже понятно, или это будет конкурсный
отбор? Это будет конкурсный отбор, причем студенты будут подпадать в эту программу на основании фактически решения приемных комиссий западных вузов. Ну, и не только западных.
Ну, как это принято?
Есть международный рейтинг, из которого российское правительство выбрало 200 вузов, которые входят в топ-300 всех трех ведущих международных рейтингов, соответственно, это топ-200 ведущих вузов мира. И если эти вузы принимают российского студента, то государство дает ему деньги на обучение и проживание. В этом смысле любой человек, будь он сыном чиновника или будь он бедным студентом из провинции, если он сдаст тесты GRE и TOEFL и поступит в Гарвард, то государство даст ему деньги для того, чтобы учиться в Гарварде.
А этот конкурс будет объявлен?
Ну, этот конкурс будет объявлен.
Будет висеть программа, да. Вероятно, на сайте открытого правительства.
На как сайте Агентства стратегических инициатив. Да, она уже висит в каком-то качестве. Еще все нормативные документы не подписаны, но в соответствии с традициями открытого правительства указ президента об этой программе висит на сайте, насколько я помню, Министерства экономического развития. Его можно открыто обсуждать.
Но почему 1000-то? Вот почему так мало? Просто это для пробы или что? Ну, хотя
я бы сказал, что для пробы, да. Я сказал бы, что
ну,
для пробы,
10
да.
Хотя бы 10 тысяч, не уж, ладно, не 100, как в Китае.
Но, понимаете как, ежегодно. 1000 – это примерно 1% от бюджетных денег, которые тратятся на образование. 10 тысяч – это 10% от бюджета. И тогда уже это существенная сумма. Ректора российских вузов будут задавать вопросы. Пока это незаметная для российского бюджета сумма, и пока люди как-то не очень переживают на эту тему. Вот. Но в целом надо понимать, что сегодня в заграничные вузы едет учиться гораздо меньше людей. В undergraduate программ с бакалавриата едет много людей, тысячи, а в мастерс и PhD программ гораздо меньше.
Мало. Ну, да. Потому что сложно и совершенно другой стандарт, который предъявляется
да,
для
абсолютно
них.
Абсолютно верно.
Сергей Гуреев, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Повысит ли доверие общества к полиции популистские шаги министра Колокольцева? Об этом беседуем с бывшим главой УВД Москвы Аркадием Мурашовым и координатором движения «Синие ведерки» Петром Шкуматовым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева, Сергей Гуреев, ректор Российской экономической школы, профессор, доктор экономических наук. Сегодня мой гость. А вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Обсуждаем мы тему развития образования в России, поскольку вот так инициирована новая волна обсуждения, каким этот закон должен быть и какова программа развития. С одной стороны, ну, в общем, не умею вам говорить, в России принято гордиться уровнем образования, как-то так, по традиции, хотя все его ругают, но вроде как вот все равно оно еще пока хорошее, конкурентоспособное. С другой, и это знают многие специалисты в высшем образовании особенно, что это чрезвычайно провинциальная система, мягко говоря. В международных рейтингах, ну, даже первой сотни университетов мира, МГУ в этом году, я уж не помню, уже нет его, да, хотя там был, ну, то есть вот уже так вот во вторую сотню перетекли. Как бы вы сейчас сформулировали главные недостатки современной системы российского образования? Вот помимо, конечно, лицемерия, коррупции, взяточничества, которое, в общем, все общество разъело, и система образования в этом смысле не является ничем особенным. Что еще?
Ну, вы знаете, возвращаясь к лицемерию и коррупции, часто говорят, вот общество плохое, поэтому система образования будет плохим. На самом деле причинно-следственная связь, возможно, в другую сторону. Когда личность формируется, большинство российских молодых людей проходят через вузы. Теперь это так, теперь...
Нет, на самом... теперь оно проходит через ЕГЭ, Сергей.
Оно потом
опустилось.
Нет, подождите секунду. Большинство людей 18-летнего возраста поступают в вузы. Сегодня в вузы поступает больше людей, чем заканчивают среднюю школу. Это звучит немножко парадоксально, но это так, потому что люди получают вторую степень, люди из прошлых лет получают образование и так далее, и тому подобное. Поэтому система высшего образования напрямую отвечает за те ценности, которые получают молодые поколение. В этом смысле, может быть, благодаря тому, что наши вузы, к сожалению, не всегда свободны от коррупции, и в обществе доминирует коррупция. Возвращаясь к вашему вопросу о том, что кроме коррупции плохого в российском образовании, я бы сказал, что как раз то, о чем вы сказали, провинциальность, нежелание поместите наше образование в международный контекст, нежелание признать реальности, что российская экономика и общество серьезно изменились. Если в Советском Союзе образование и наука было самой главной карьерой для талантливого человека, за границу нельзя было уехать, в бизнес нельзя было пойти, то теперь мы вдруг обнаружили, что за талантливых аспирантов, профессоров нужно бороться. Многие из них уходят в бизнес, многие из них хотят быть профессорами, но хотят быть профессорами
не здесь,
абсолютно верно. И в этом смысле качество образования неизбежно снижается. И вот признание этого, мне кажется, очень важный шаг к тому, чтобы начинать реформы, потому что общество не хочет признаться. И вот это самая главная проблема. Это проблема, я бы сказал, общества, хотя и российская система образования общества пытается поддерживать в этом состоянии заблуждения по поводу качества высшего образования. Вот общество должно признаться себе, что российское высшее образование не такое хорошее, как было. И более того, сколько бы мы денег сейчас не потратили на российские вузы, одними деньгами проблему не решить. И вот этого, мне кажется, не хватает. Вот честного признания проблем пока нет. И надо сказать, что тут должен отдать должное и предыдущему министру Фурсенко, и нынешнему министру Ливанову. Они достаточно честно и откровенно говорят об этом. И мне кажется, что общество не до конца понимает, насколько важные вещи делают и предыдущий министр, и нынешний министр.
Да, это совершенно точно, потому что у меня есть точное ощущение, что в общественной сфере том, как плохо все в системе образования, не говорит только ленивый. С одной стороны, ну, это, во-первых, тема ЕГЭ, конечно, очень серьезно, и перекосы в ней повлияли на восприятие того, как идет реформа, и то, что происходит с вузами, где тысячи вузов, которые плодят государственные дипломы, не обеспечивая должного уровня и качества. И, ну, ясно, потому что это касается всех. Действительно, все поступают, родители так или иначе с этим связаны. Но родители нынешних студентов – это все люди, которые помнят советскую систему. Да. Они совершенно не могут соотнести ее с чем-то другим. И поэтому вот как можно этот консенсус выработать?
Мне кажется, его можно выработать, делая честные измерения. Вот сейчас Министерство образования и науки будет делать карту науки Российской Федерации, где будет оценивать, в каких науках мы сильнее.
Ну, то есть вот такие рейтинги, которые есть на Западе.
Понимаете, эти рейтинги не обязаны быть механическими. Сколько публикаций, цитирований и так далее. Тем не менее, это важная составляющая такого рода оценок. Часть оценки должна быть то, что называется peer review, когда коллеги, в том числе и коллеги из-за границы, должны оценивать качество образования в российских вузах. Но есть очень важный элемент. Многие родители, которые считают, что советское образование было хорошим, при возможности выбора между отечественным и заграничным образованием, все-таки предпочитают заграничное образование. Если есть возможность. Совершенно верно. Совершенно верно. Надо сказать, что люди до конца не понимают, что, например, если вы хотите учиться в аспирантуре в западном вузе, то, скорее всего, вы можете поехать туда учиться бесплатно, потому что есть огромное количество стипендий, особенно в лучших западных вузах, особенно в лучших частных американских вузах. Поэтому не нужно говорить, что возможностей у талантливого человека нет. Но это мне немножко напоминает историю с автомобильным бизнесом, да, вот у нас есть такие отечественные автомобили, как «Лада», да, это бывшие итальянские автомобили, сейчас мы их воспринимаем как отечественные, и если провести референдум, то люди скажут, что нам нужен свой автопром, будем защищать «АвтоВАЗ» всеми фибрами души, но тем не менее, когда дело доходит до покупки, да, люди предпочитают, как только у них есть достаточное количество денег, покупать все-таки иностранные автомобили, несмотря на то, что они российские автомобили защищены пошлинами, так что иностранные автомобили стоят существенно дороже, чем, скажем, в той же самой Америке. Поэтому есть одна вещь, связанная с национальным мифом, с национальным сознанием, когда нам хочется чем-то гордиться, и мы готовы тратить на это деньги налогоплательщиков, других людей. Когда доходит дело до нас самих, возможно, наш выбор свидетельствует, что мы вполне разумные люди и хотим потреблять более качественный продукт.
Сейчас денег, которые тратятся на образование, по-вашему, достаточно государством, то есть, вернее, налогоплательщикам, разумеется, достаточно, чтобы провести в жизнь вот такую модернизацию, о которой вы говорите? Или их не хватает, или нужны будут еще частные инвестиции?
Частные инвестиции, безусловно, будут нужны, их можно привлечь. Деньги родителей, деньги студентов тоже можно привлечь. Есть целый ряд инструментов. В первую очередь, это образовательный кредит, который должен использоваться более широко. Но государственных денег тоже не хватает. Другое дело, что и существующие государственные деньги, которых теперь намного больше, чем, скажем, 10 лет назад, тратятся, мягко говоря, не очень эффективно. И целый ряд более эффективных механизмов, об этом мы, собственно, и будем говорить с премьер-министром Медведевым в среду, которые позволяют тратить деньги более эффективно, на более конкурентной основе, на более открытой основе. Деньги, которые будут сопровождать выбор студента, а не...
То есть они должны идти за студентом?
Они должны идти за студентом, да. Они не должны отражать предпочтения министерства о том, сколько нам нужно какого рода инженеров, потому что мы знаем, что чиновники иногда ошибаются, да, скажем так, часто ошибаются. Не надо недооценивать рациональность выбора конкретного студента и его родителей.
Перед новостями. Все-таки какие еще вопросы на этом совещании будут обсуждаться, если говорить о повестке?
Будут обсуждаться и вопросы, связанные со средней школой, в том числе участие родителей в управлении школами, и кодекса учителя, и зарплаты сельских учителей в том числе. Мне кажется, очень важно понимать, что пока учитель не будет высокооплачиваемой престижной работой, у нас не будет возможности решить проблемы школ.
Сергей Гуреев, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода в программе «Время политики» в цикле передач к 75-летию Большого террора «Эволюция атеистического большевизма от ленинского богоборчества к жертвоприношениям Сталина». Михаил Соколов ведет эту программу.
Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Число жертв обстрелов и взрывов в Ираке превысило 100, около 200 человек ранены. Были нанесены удары по военной базе около городов Дюлюя и Таджи к северу от Багдада. Взрывы и перестрелки произошли в городах Саадия, Хан-Бени-Саад, Киркук, Туз-Хурмату и Дибис, также к северу от Багдада. В Багдаде была взорвана заминированная машина. Зафиксировано всего 21 нападение в 13 городах. Сегодняшний день, по данным разных СМИ Ирака, стал самым кровопролитным за последний год. Власти возлагают ответственность за случившееся на Аль-Каиду. В воскресенье ее организация в Ираке выступила с угрозой новых нападений. Суд Башкирии сегодня приговорил к различным срокам заключения условно по обвинению в экстремизме, возбуждении ненависти, национальной вражды и призыва к массовым беспорядкам 5 администраторов сайта Уфа «Губернская». Депутат Госдумы, активный участник протестного движения Илья Пономарев, ответил сегодня на вопросы следователей по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Осужденный, отбывавший заключение в исправительной колонии башкирского города Салавата, умер в больнице от гипертонической болезни сердца. Таковы результаты судмедэкспертизы, сообщили сегодня в региональном управлении службы исполнения наказаний. Хамовнический суд Москвы назначил на 30 июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении участниц панк-группы «Pussy Riot». В Свердловской области полицейские завершили осмотр места, где в воскресенье вечером в бочках были обнаружены более 200 человеческих эмбрионов. Ранее сообщалось, что их в 5 раз меньше.
Радио «Свобода».
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. И в экспертном сообществе намереваются обсуждать закон об образовании и государственную программу развития образования в России. Все это случится на этой неделе. Будут обсуждать и статус учителя с преподавателем, и его права и обязанности, и то, как им платить, и обеспечение прозрачности и подотчетности в системе образования, как я понимаю, повышение уровня профессорско-преподавательского состава, возможность интернационализации и вот всего того, о чем мы начали уже говорить в первой части программы с Сергеем Гуреевым, ректором Российской экономической школы, профессором, доктором экономических наук, который будет модератором, как я понимаю, вот этого самого обсуждения. На которых, кстати, сколько людей-то приглашено? Много?
Мне кажется, десятки людей. Выступит, мне кажется, человек 15, включая самого, наверное, непримиримого критика реформ в образовании, депутата Госдумы от Коммунистической партии Олега Смолина, который, собственно, критикует вот именно этот проект закона об образовании. И мне кажется, на этом обсуждении по конкретным расхождениям правительственной и оппозиционной точки зрения, и пойдет дискуссия.
То есть будут и политики, и ректоры, и директора...
И студенты, и аспиранты, и сельские учителя, и родители.
То есть все.
Да.
Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Тогда вот что. К вам, как специалисту, экономисту и ректору, что вам особенно дорого вот в этом законе и в этой госпрограмме? Ну, то есть за что вы готовы биться, грубо говоря?
Ну, вы знаете, это настолько всеобъемлющий закон и госпрограмма, что так трудно за одну секунду
Какие-то вещи вы уже сказали,
да.
Потому что госпрограмма отличается от закона,
да.
Если смотреть на
да,
текст. Кстати,
верно.
Оба документа...
В госпрограмме есть рубли.
Да. Есть миллиарды.
Миллиарды.
Да. Кстати, кому интересно, вы можете посмотреть. Документы действительно висят на сайте Большого правительства и сама госпрограмма. Там, кстати, не только программа по развитию технологий и вот всех инновационных вещей, но и программа про кадры, и даже про мировой океан, я с изумлением там обнаружила. Ну, это все понятно. В общем, это довольно обширный документ. И законопроект об образовании тоже 200-страничный, существенный. Но все-таки есть какие-то вещи, уже понятно, какие вам близки, связанные с интернационализацией, например, с коррупцией и вот чистотой академической сферы, но это, скорее всего, ну, если угодно, такие морально ценностные вещи, хотя связанные, конечно, и с экономикой, и с институциализацией, и со структурой образования. Но есть какие-то вещи, которые вот вы готовы отстаивать, потому что железно надо.
Ну, вы знаете,
а этому сопротивляются, например.
Ну, вы знаете, мы увидели, что слово «сопротивление» — это такое непонятное слово в современном российском контексте.
Но почему? ЕГЭ, вот, например, сопротивлялись?
Да, сопротивляются, но когда приходит время, те люди, которые говорят, что ЕГЭ ни в коем случае нельзя использовать, они голосуют почему-то за законы о том, что ЕГЭ будет главным экзаменом. Также вот только что Россия вступила в ВТО, мы слышали практически от каждого отдельно взятого единоросса, что ВТО – это смерть российской промышленности. Потом увидели, что партия «Единая Россия» проголосовала за вступление в ВТО.
Хорошо, тогда я сама буду говорить, а вы... Да. Еще один очень важный обсуждаемый тезис, и министр образования сразу вызвал на себя массу неприятных реакций, когда сказал, что у нас много людей с высшим образованием, и, пожалуй, надо бы их
сокращать. Мне кажется, это сказал не министр, а полпред Холманских.
Да, но дальше-то и господин министр об этом
сказал. Мне кажется, Дмитрий Ливанов сказал, что у нас слишком много бюджетных мест. Вот, он предложил сократить бюджетные места вдвое, при этом увеличив финансирование каждого бюджетного места в четверо. Вот, и с этим...
Ну, это тоже в каком-то смысле у нас много людей, которые получают высшее образование.
За счет налогоплательщика.
Да.
Да, при этом ему не жалко денег налогоплательщиков, потраченных на высшее образование. Он просто говорит о том, что образование должно быть хорошим, для этого на каждое бюджетное место нужно тратить больше денег, с чем я абсолютно согласен. А может ли человек получить образование без бюджетного места? Может, если ему дать образовательный кредит. В этом нет ничего страшного. И уже сегодня есть так называемый эксперимент по внедрению образовательного кредитования, где вы можете взять образовательный кредит по некоторым специальностям в некоторых вузах под 5% годовых. И это, мне кажется, отличный инструмент. С одной стороны, человек платит за свое образование и знает, что ему понадобится, соответственно, предъявляет спрос на те знания, которые ему дают, посещает занятия, требует хорошей работы преподавателей администрации вуза. А с другой стороны, у ректора вуза нет проблемы с тем, чтобы допускать к обучению людей, которые не могут заплатить за свое образование. Одна из проблем платного образования в том, что не все могут учиться, потому что не у всех есть деньги. Если же образование хорошее, дорогое и платное, но сопровождается образовательным кредитом, эта проблема снимается, потому что если образование хорошее, то студент расплатится с этим кредитом, получив хорошую работу после окончания вуза.
И не обязательно быстро, как это, например, во многих странах, там лет по 15-20 выплачивают.
В российском эксперименте речь идет о том, что после окончания вуза вы можете 10 лет расплачиваться под 5% годовых в рублях, это, напомню, ниже, чем инфляция сегодня, это не так страшно.
Хорошо, еще одна тема, связанная с самой структурой образования. То, как в законе это написано, ну вот да, там обычному человеку, так же, как и журналисту, очень тяжело продираться сквозь формулировки, связанные вот с типами образования, того, как это все... То есть слово «школа», например, в законе нет.
Да, есть общеобразовательное учреждение, да?
Нет, причем из трех слов. Да. Общего чего-то образования. Да. Ну, бог с ним, это
напомню,
птичий
язык. Напомню, что вузы – это учреждение высшего профессионального образования.
Да. Вот как-то это все очень
непросто. Но в этом тоже есть свобода, да, элемент свободы. Вы можете называть себя как угодно, а государство вас аккредитует или лицензирует как учреждение высшего профессионального образования, учреждение среднего профессионального образования, учреждение начального профессионального образования, то, что раньше называлось ПТУ и техниками. Да? Вот. Вы можете назвать себя коллеж или академия, но в вашей лицензии или в вашей аккредитации будет написано, что...
то, что написано. Да. Хорошо. Но все, о чем мы с вами говорили предыдущие 40 минут, в общем, говорит о том, что Россия должна двигаться к открытому, непрерывному, индивидуальному, интернациональному, вписанному в глобальную систему образованию.
Совершенно верно.
Платному, да. Разумно, да, частному.
И скажем так, с многоканальными источниками финансирования. Вы можете получать деньги из бюджета за счет бюджетных мест. Причем этот источник будет открыт негосударственным вузом. Уже сейчас, на самом деле, негосударственные вузы могут участвовать в конкурсе на бюджетные места, выигрывать и получать студентов, за которых будет платить бюджет. Это происходит уже сейчас, вот в этом году.
И дальше все более активную роль должны играть новые технологии, новые коммуникации, и вот этот вот характер образования должен измениться. И вот я открываю закон.
Да.
И четвертая глава, и дальше многостраничная тема, касаемая стандартов.
Да.
Из которых вы... Это просто все эти компетенции, этот ужас. Ну, нет же ничего такого в западных вузах. И нет, потому что министерство не формулирует это все. Зачем это все?
Ну, вы знаете, в разных странах все это устроено по-разному.
Да.
Но давайте действительно обратимся к опыту Соединенных Штатов. В континентальной Европе есть министерство образования, есть стандарты и так далее и тому подобное. А в Америке, собственно, министерство образования играет совершенно другую роль. Там очень многое отдано саморегулирующим организациям, которые действительно сами определяют, что преподавать. И вообще говоря, каждый вуз отвечает сам за свои стандарты.
И но... вообще он гордится своими учениками,
да.
И кампусом, и рейтингом.
Правильно вы говорите. Вот. Я думаю, что в этом смысле закон дает очень важную вещь. Он говорит, что для государства важно, чтобы в вузах преподавали те самые компетенции, о которых мы с вами говорили полчаса назад. Умение критически мыслить, говорить, писать, спорить. Это важный элемент современного профессионала, не только гражданина. Вот. Поэтому я не вижу в этом ничего страшного. Я согласен с вами в том, что от того, что мы напишем это в стандарте, само по себе ничего не случится. Вот. Но тот факт, что нужно об этом думать каждому ректору и каждому директору школы, это тоже полезно.
То есть все равно от стандарта уйти нельзя?
Вы понимаете, современные стандарты, и в том числе в этом законе, сформулированы так, что в рамках этого стандарта можно сделать очень много хорошего. Очень много... Вообще говоря, они не ограничивают то, что вы собираетесь делать. В некотором роде стандарты нужны для того, чтобы государственная аккредитация соответствовала тому, той программе, которую вы преподаете, с тем, чтобы студент, который к вам приходит, он к вам приходит, вы ему говорите, у меня есть государственная аккредитация по экономике. Это означает, что какое-то количество экономики этот студент получит. И это некоторый элемент регулирования прозрачности рынка.
Хорошо.
Вы приходите покупать автомобиль, вам говорят, этот автомобиль с двигателями Евро-2 или Евро-3. Вот. Мне кажется, вам полезно знать какой-то автомобиль. Вы приходите покупать продукты, там написано срок годности такой-то. Мне кажется, полезно, что вы можете это прочитать. Вы приходите и хотите в магазине увидеть на упаковке с едой, сколько там калорий и карбогидратов. Почему не регулировать этот вопрос? Ну, в принципе, можно регулировать. Да.
Ну, хорошо. Тогда не кажется ли вам, что это входит в некоторое противоречие с еще одной статьей этого закона, где описывается сетевая форма реализации образовательных программ? Потому что если учитывать, что это будут очень сложно сейчас реализуемые программы с западными, ну и вообще международными университетами, то вот стандарты тут точно большая засада.
Ну, вы знаете, я почти всю свою жизнь работаю в вузах, и вот уже почти 8 лет работаю ректором. Я бы сказал так, что за последние несколько лет, и теперь, опять же, в этом законе, сделано много для того, чтобы все, что вы хотите хорошего сделать, можно было бы сделать. И вот этот закон – это еще один шаг вперед. Вы правильно говорите про сетевое образование. На самом деле, вот я вижу в том, что стандарты полезны, потому что студент, который к вам приходит, он должен знать, в какой из этих стандартов вы вписываетесь. В рамках этих стандартов есть огромная гибкость, поэтому я не вижу здесь большой проблемы. Вот вы работаете в вышке, у вышки есть несколько программ с западными вузами. Вышка же не занимается нелегальным бизнесом. Это вполне вписывается в сегодняшнее законодательство. И будущее законодательство будет еще более гибким. Конечно, жаль, что закон получился такой длинный. Вот. Но вот уверяю вас, что в законе не написано ничего, что мешало бы делать хорошие программы.
А тогда к слушателям переходим. Значит, вот первый вопрос из Реутова на сайт, пришедший к нам. В США ЕГЭ дает право не на поступление в институт, а на право сдавать вступительные экзамены в известный университет. Если у кого-то много денег, то низкий ЕГЭ, у него просто не примут документы в этот университет, который ему понравился. Ваше мнение о такой системе?
Ну, все не совсем так, ну, как да. написал автор вопроса. Все сдают ЕГЭ. Присылают, которые называют, там есть два вида ЕГЭ, но самое общепринятое это SAT. И вузы действительно смотрят на ваши очки в SAT. При этом этот экзамен не обязательно нужно сдавать в США, можете сдать его в Москве.
Где угодно. Да, и на самом деле посылают там в 20 вузов.
Да, можете послать вам много, в большое количество вузов. Действительно, многие вузы говорят, ниже вот чем с таким количеством баллов можете не приходить, сколько бы у вас денег бы ни было. Это правда. Более того, лучшие американские вузы делают то, что называется need blind admission. То есть для них не важно, сколько у вас есть денег. Если вы богатый человек, заплатите. Если вы бедный, вам найдут стипендию. Вот. И это стало нормальной практикой для самых богатых и ведущих американских вузов. Вот. И мне кажется, это правильная система. Более того, я вам скажу, что и в России примерно так же это устроено. Вот у нас есть совместный бакалавриат Российской экономической школы и Высшей школы экономики. Там стоит очень высокий балл по ЕГЭ. Если в прошлом году, если у вас было меньше, чем 370 из 400 по ЕГЭ, сколько бы вы нам не заплатили денег, мы не смогли бы вас взять. В этом году, мне кажется, балл будет примерно таким же.
Uh-huh. А считаете ли вы, спрашивает наш Сергей из Москвы, нормальным, что студент сегодня одновременно учится и работает? Влияет ли это на качество образования? А иначе без родителей он получить пока высшее образование не может.
Я считаю, это один из ключевых вопросов. Сергей задает очень правильный вопрос. Зачем мы преподаем студенту, если он не ходит на занятия и не может выполнить те требования по курсу, которые мы считаем важным? Если на занятия не нужно ходить, ну, наверное, и профессору не нужно быть в аудитории. Вот, поэтому если это дневная форма обучения, если вуз считает, что студент должен быть в аудитории, очень плохо, если студент не ходит в аудиторию. Следующий вопрос. На какие деньги студент собирается жить?
С такой-то стипендией.
Я считаю, что стипендия должна быть больше. Возможно, что стипендия должна быть меньше. Я считаю, что стипендии нужно давать в основном по принципу материальных затруднений, то, что называется социальная стипендия. Я считаю, что те студенты, как бы хорошо они ни учились, которые могут жить за счет родителей, за счет каких-то других денег. Желательно, чтобы они не получали стипендию, с тем, чтобы эти деньги мы могли бы потратить на тех студентов, которые не могут прожить на эту самую стипендию. Надо сказать, что во многих вузах это делается. В этой госпрограмме социальных стипендий будет больше. Мы об этом много говорили. И в РЭШ мы тоже это делаем. Ничего страшного в этом нет. Если вы ректор вуза и хотите выдавать больше социальных стипендий, вы это вполне можете сделать. Надо сказать, что в очень многих вузах и представители бизнеса и выпускники очень понимают эту проблему.
Да, я знаю, что есть Лукойловские стипендии, да. Потанинские стипендии. Они тоже очень невелики, но если бы...
Везде разные, надо сказать. И надо сказать, что даже бюджетная стипендия сегодня это разные. 5 тысяч рублей. Самая, ну, обычная вот такая, да, бюджетная стипендия 5 тысяч рублей. О такой стипендии, скажем, 10 лет назад можно было только мечтать. Понятно, что жизнь дорогая. Понятно, что в Москве
тоже
на 5 тысяч...
В Москве, да, есть совершенно верно. 2700 тоже есть, да, разные есть.
Да. Понятно, что такие вопросы абсолютно правильные возникают. И я считаю, что в тот самый инструмент образовательного кредита, о котором я говорил, нужно вставлять и деньги на жизнь. Вот. Кроме того, мы говорили о госпрограмме. Министр сказал о том, что Россия должна модернизировать общежитие. Я считаю, это очень важно. Я считаю, что ключевой механизм развития внутри российской мобильности – это как раз перемещение людей для обучения в других регионах. Очень хорошо, что государство потратит большие деньги на студенческие общежития.
Ну да, и современные, и обеспеченные, да? И по возможности, чтобы все там было в этих кампусах, как и полагается.
Ну, вы знаете, я вот учился на все пятерки в одном из лучших вузов и жил в общежитии в Московском физико-техническом институте. Это было очень плохое общежитие. Вот когда мне говорят, что в советских вузах заботились о студентах, действительно много было сделано. Но вот с общежитиями И об этом...
Сколько у вас народу было в комнате?
4. Но дело даже не в этом. Дело в том, что качество этого общежития было очень низким. В конце концов, это действительно очень важная часть процесса обучения. Хорошо, что люди вынуждены друг с другом общаться. Это хорошая школа жизни. Лучше быть вчетвером в студенческом общежитии, чем в 90-ром в армейской казарме. Но, тем не менее, качество общежития – это очень важный элемент обучения.
А, кстати, раз вы уж про армейскую казарму вспомнили, вот это ведь тоже проблема российского взаимоотношения армейского и так, вузовского молодого поколения, потому что количество людей, которые, и все преподаватели это понимают, мальчика жалко, идут в магистратуру, в аспирантуру и так далее только потому, что...
Чтобы не только в магистратуру, бакалавриат
тоже. Ну, тоже, да. Ну, и в бакалавриат тоже. Только потому, чтобы не забрили. А с этим-то вот как? Ведь, скорее всего, часть этих людей, может быть, и не пошла бы никуда, и не стала бы занимать, и родители бы не мучились. С этим
Анна,
что делать?
Анна, я, как сейчас принято говорить, я с вами согласен на 146%. Я абсолютно с вами согласен.
А не будет там вот кого-нибудь из Министерства обороны-то
наконец? Нет, вот мне кажется, очень это большая ошибка, что мы обсуждаем проблему образования в отрыве от проблемы призыва. Я считаю, что это ключевой искажающий фактор для российского образования сегодня. И у меня есть простое решение для того, что нужно делать с российской армией. Нужно просто повысить зарплату призывникам. Вот. Mm-hmm. С тем, чтобы это стало добровольной профессией. С тем, чтобы нам не было стыдно за то, что нас с вами охраняют люди, которых туда согнали насильно и платят им суммы близкие к нулю.
Не говоря уж о том, что там технологии сейчас такие, что скоро там поддерживать эти технологии будет некому.
Ну, технологии у нас в разных родах войск разные.
Разные, ну, понятно, есть мёд с лопатами.
В любом случае, я считаю аморально, что наша армия основана на том, что будем называть вещи своими именами, на призывном рабстве. Во всех странах уровня развития в России или выше, во всех развитых странах в том числе, призыв отменен. Это относительно недавнее изобретение, там еще 50 лет назад во многих европейских странах призыв был, но теперь уже призыв отменен. И во Франции, и в Германии, ну и не говоря уж об Америке.
Наушники возьмите, пожалуйста. Угу. Вадим, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Вот считая Сергея Гурьева одним из принадлежащих к такой принципиальной, порядочной элите российской, как и внешней, так и внутренней, вот хотел бы спросить, вот не видите ли вы такого лицемерного противоречия в политике нынешнего руководства за последние 15-20 лет, которое довело антиамериканские, антизападные страны до предела, а теперь говорим, вот там лучше образование, давайте направим туда молодежь учиться. И затем не будут ли эти ребята, которые проведут там 3-4 года, записаны в агенты Запада? Ведь если Навального, который провел там полгода, считают агентом Запада, то этих ребят действительно некоторые не совсем умные головы могут действительно обвинить в том, что они прозападники.
Вадим, у вас очень правильный вопрос. Я думаю, что такие вещи бывают. Действительно, мы знаем, что многие из ведущих российских чиновников учились на Западе, вот, скажем, только перечисляя выпускников Российской экономической школы, могу упомянуть Аркадия Дворковича, который учился в Дюке, вернулся в Россию, Ксению Юдаеву, которая училась в Массачусетском технологическом институте, после РЭШ вернулась в Россию, сейчас будет руководителем экспертного управления президента Путина, вот заместителем вице-мэра Андрея Шаронова в правительстве Москвы работает Михаил Предельников, который учился в Гарвардском университете. В принципе, такое лицемерие, конечно, есть, и в этом нет ничего хорошего, но вот подчеркну то, о чем я раньше говорил. С одной стороны, многим людям в политической элите кажется, что нужно развивать антиамериканские настроения, потому что нам нужен враг, чтобы оправдать наши проблемы. С другой стороны, когда дело доходит до того, пользоваться ли американскими компьютерами, автомобилями или северокорейскими, да, все-таки мы выбираем то, что лучше. И в этом смысле неудивительно, что многие специалисты, про них могут говорить 30 три раза, что они агенты Запада или нет. Многие специалисты возвращаются, чувствуют себя востребованными. Особенно это правда в бизнесе, где нужно работать и работать хорошо на конкурентном рынке. Но это становится все более и более востребованным и в органах государственной власти. И поэтому я думаю, что здесь альтернативы никакой нет. Когда вы строите эффективные механизмы, вам нужно, чтобы там были работающие детали. Извините за такой странный аргумент. На самом деле у российского общества нет другого выбора, кроме как стать частью глобального общества и глобальной экономики, потому что если мы проиграем международную конкуренцию, то ничего хорошего из этого не получится.
Андрей Иркутск, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я бы хотел сказать, тут шел разговор об армии, о технологиях, но какие у нас могут быть в армии в большинстве технологий, когда человека призывают служить, и вот он идет служить на шоферскую должность, да, а там в части целый год получается, что они занимаются перетаскиванием аккумуляторов плюс там подстрижкой, посадкой газонов, это одно. И вот после того, как человек год отслужил, ему, в общем-то, намного сложнее или поступить куда-то, или продолжить учиться. Вот. И еще хотел сказать, раз уж Анна Григорьевна затеяла разговор об образовании, все-таки нужно, думаю, выслушать Олега Смолина тоже.
Да никто не сомневается, позовем обязательно, тем более, что он и бывал, он и специалист, и имеет отношение, безусловно, и человек очень такой неравнодушный. Я думаю, что мы его и услышим в среду.
Да, в среду он будет задавать вопрос, в том числе и премьер-министру Медведеву по поводу отдельных положений закона об образовании. Что касается армии, я полностью согласен. И мы знаем, что в тех родах войск, где есть высокие технологии, там в основном служат, конечно, офицеры. Я, как офицер ракетных войск стратегического назначения, офицер запаса, не буду вам раскрывать государственную тайну, как устроены эти войска, но действительно офицеры играют там, конечно, ключевую роль. Вот, что касается солдат, которые не занимаются боевой подготовкой, здесь, опять же, то решение, о котором я говорил, поможет. Как только солдату надо будет платить разумные деньги, генералы начнут думать, может быть, использовать этих солдат по назначению для того, чтобы они защищали страну, готовились к защите страны. И вот сейчас, когда этот труд является де-факто рабским, никто не считает, сколько у вас призывников и чем они занимаются. Когда им нужно будет платить деньги, может быть, генералы задумаются, может быть, нам не нужно столько лишних солдат, а на эту неквалифицированную работу мы наймем, может быть, гражданских. И сейчас это уже происходит. Сейчас армия, Министерство обороны выводит на аутсорсинг, нанимает гражданских на многие небоевые задачи, в том числе питание, подметание плаца, стирку белья и так далее.
Александр, Москва, в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Да-да-да. Конечно, приятно слушать Гуриева, да, весь такой современный, инновационный, но вот, к сожалению, видится с трудом, что будет из этого что-то хорошее. Да, вот, на мой взгляд, система образования — это такая тоже черная дыра, которых в нашей стране замечательно немерено. Да, и Гуриев привел пример, да, аналогию с автомобилем. Автомобиль — это некая осязаемая вещь там, да, а вот что касается услуг, и что касается образовательных услуг, тут, конечно, понимаете, вот эта вся система инновационная, она спокойно приспособится и к компетенциям, и к стандартам, и к тем, и другим, так сказать, вещам. И будет это все формализмом и имитацией.
Александр задал очень правильный вопрос. Образование – это не автомобиль. Ценность образования потребитель этой услуги понимает через 10 лет, через 20 лет. Поэтому, конечно, чудес не бывает. И очень важно как раз вовлечь студентов, родителей, работодателей в управление образовательными учреждениями. Иначе, как правильно
Александр
сказал...
Кстати, этого механизма нигде нет.
Нет. Ну, об этом, собственно, и пойдет речь в среду. Я считаю, что родители должны быть вовлечены в управление школой, и бизнес, и международные ученые должны быть вовлечены в управление российскими вузами, особенно ведущими вузами, и иначе действительно любой ректор, я могу по себе судить, если у меня нет никаких начальников, кроме тех людей, которым я плачу зарплату, конечно, у меня есть все стимулы для того, чтобы заниматься тем, чем мне нравится, а не тем, что нужно обществу. Ну вот, к счастью, в Российской экономической школе у меня есть совет директоров, который ставит передо мной задачи, которые мне иногда не хотелось бы, возможно, делать, но люди, которые входят в совет директоров, знают, для чего нужна Российская экономическая школа, что она может сделать для российского общества, бизнеса и государства.
Ну, вот завершая этот разговор, который, конечно же, не последний, и, наверное, мы будем еще обсуждать тему образования, потому что она всех интересует. Просто последняя реплика такая, потому что скептиков все равно больше, к сожалению, Сергей, чем оптимистов, хотя вы хотели выглядеть оптимистом, разумеется, потому что вот пишут 1000 студентов с образованием без коррупции, в гнилой насквозь коррумпированной системе ничего не смогут изменить, только депрессию заработают без изменения самой системы. Вот,
а кто будет менять саму систему, как не они?
Да, но вот все-таки не 1000 и, наверное, больше, но понятно, с чего-то надо начинать. Но невозможно, если сама система не будет меняться. Тут, конечно,
но спрос... систему, понимаете, систему не может изменить марсианин. Нужны какие-то люди с оптимизмом и верой в то, что ее можно изменить.
Сергей Гуреев, я благодарю вас, уважаемый.